Несколько слов о Тройственном газовом союзе, которого как бы нет, но он как бы есть, причем имеет все шансы принять в свой состав еще одного участника. Напомню, что сам термин «Тройственный газовый союз» официальным никогда не был. Этими словами президент Казахстана Касым Жомарт Токаев ответил на вопрос журналиста, обозначая суть предложения, сделанного президентом России Владимиром Путиным осенью 2022 года. Союз ведь предполагает наличие хоть какого-то документа, провозглашающего его создание. Меморандум, соглашение, положение, ну хоть что-то. Ничего подобного сделано не было. Но даже самой идиомы «Тройственный газовый союз» казалось вполне достаточно для дружной истерики всех многочисленных антироссийских сил всех стран и народов. Наблюдать за заполошенной критикой было забавно. И особенно приятно, что руководители наших трех стран просто не обратили внимания на весь этот белый шум. Не до этого было. Нужно было вести поиски решения проблем, накопившихся во всех трех странах за последние годы. Проблемы в наших трех странах в чем-то схожи, в чем-то принципиально отличны. И стоит припомнить, в чем именно. Россия занимает абсолютно первое место как по доказанным, так и по перспективным ресурсам и запасам природного газа. Потому основная задача на сегодняшний день – продумать и реализовать наиболее перспективные способы их монетизации. С одной стороны, разумеется, хочется получить возможность как можно более глубокой переработки, причем по всем возможным направлениям. Производство из широкой фракции легких углеводородов полиэтилена, полипропилена и далее вплоть до малотоннажной переработки, производство аммиака и азотных удобрений, производство метанола. Но при этом нельзя упускать из вида риски перепроизводства, что может привести и к снижению уровня цен на мировом рынке с неизбежным следствием – снижением уровня рентабельности. Поэтому подходить к развитию газопереработки необходимо без спешки, тщательно взвешивая не только собственные возможности, но и то, какими могут быть последствия их реализации. С другой стороны, мне кажется, что стоит взвесить и те возможности, которые дает углубление сотрудничества как со странами, уже входящими в объединение БРИКС, так и с теми, которые стремятся в него войти, то есть со странами Ближнего Востока, Южной Америки и Африки. В них спрос на продукцию газопереработки может обеспечить более стремительное развитие этого рынка. Проблемы, имеющиеся в агропромышленном секторе этих стран, известны, но требуют самого тщательного анализа с точки зрения платежеспособности и возможности расширения торговли без использования таких токсичных валют, как доллары и евро, и без систем валютных платежей, контролируемых странами коллективного Запада. Очевидно, что требуются решительные шаги по освоению и производственному внедрению собственных технологий крупнотоннажного сжижения природного газа. При этом подход должен быть комплексным. Требуются и собственные танкеры-газовозы, и технологии, позволяющие строить терминалы регазификации и прочие объекты наземной инфраструктуры, необходимые для стран из числа потенциальных покупателей СПГ. На всякий случай, производство СПГ не является газопереработкой, ведь ожижение газа означает перевод его из одного агрегатного состояния в другое. Вся эта ситуация во многом связана еще и с тем, что с 2022 года «Газпром» потерял огромную часть европейского рынка. Объем поставок снизился на 100-110 миллиардов кубометров в год. Разумеется, эта потеря важна не только самому «Газпрому», но и России, как государству, поскольку из-за снижения объема сбыта снизились налоговые отчисления в государственный бюджет. Эти вопросы – российская специфика, которая для Казахстана и Узбекистана, если не отсутствует полностью, Узбекистану производство СПГ и строительство танкеров-газовозов требуется так же, как в русской бане лыжи, но имеется и очевидное сходство. Во всех трех странах не завершена газификация до уровня технических возможностей. Напомню, что в России возможно газифицировать только 83% нашей территории, поскольку газификация всей территории Магаданской области, Чукотки и Камчатки, к примеру, невозможна в принципе. Недоработки по газификации в Узбекистане выражены не настолько ярко, а вот в Казахстане эта проблема стоит в северо-восточных областях. Звучит, кстати, совершенно по-российски, ведь и у нас газификация требуется больше всего именно для северо-восточных регионов. Ситуация в газовой отрасли Казахстана и Узбекистана более близки друг к другу. Через территорию обеих государств проходят две системы магистральных газопроводов, построенная в конце 60-х, в начале 70-х Средняя Азия-Центр и построенная уже в этом веке Центральная Азия-Китай. Как у Казахстана, так и у Узбекистана есть долгосрочное обязательство по трубопроводным поставкам газа в Китай, который был инвестором и поставщиком технологии для магистрального газопровода Центральная Азия-Китай. Объемы этих обязательств – 15 миллиардов кубометров газа на двоих в год. Однако, начиная с 2020 года, Казахстан и Узбекистан эти обязательства не выполняют в полном объеме из-за нескольких причин. Растет внутренний спрос на газ, снижаются объемы добычи. Климат год за годом приносит сюрпризы Узбекистану. Морозы и снег вплоть до южных границ республики. Есть и еще один своеобразный феномен – магистральный газопровод Бухара-Урал. первенец эпохи Большого газа Средней Азии. Он был построен в режиме всесоюзной ударной стройки еще в начале 60-х и стал первым в Советском Союзе трубопроводом такой протяженности – 4,5 тысячи километров. За минувшие годы линейная часть, да и многие газоперекачивающие станции, расположенные в пустынях и полупустынях, пришли в аварийное состояние. Поэтому в 99 случаях из 100, когда речь заходит об этой газовой магистрали, ограничиваются словами «не эксплуатируются». С одной стороны, чистая правда, поскольку знаменитое узбекистанское месторождение «Газли» полностью выработано и в настоящее время работает в качестве подземного хранилища. Но есть и другая сторона. Бухара-Урал в совершенно рабочем состоянии на нашем Урале. В реверсном режиме по нему с севера на юг идет сибирский газ. Имеется еще одна система магистральных газопроводов, построенная в советское время, о котором мы в России вспоминаем еще реже. В Бухарском газовом районе начинаются газопроводы Бухара-Душанбе, Бухара-Ош, Киргизия, и Бухара-Бишкек-Алма-Ата, поскольку именно газовое месторождение Узбекской Советской Социалистической Республики в свое время обеспечивали газификацию Таджикской и Киргизской Советских Социалистических Республик, а также столичного региона Казахской Советской Социалистической Республики. Аббревиатура СССР исчезла напрочь, сменились названия некоторых городов и даже столиц. А вот стальные нити газопроводов как работали, так и работают. В начале десятых годов по магистрали Бухара-Бишкек-Алматы в Казахстан поступало до 2,5 миллиардов кубометров газа в год. Для Киргизии еще до полумиллиарда кубометров. А вот в 23-м году стали поступать новости прямо противоположные, разобраться в которых, мне кажется, можно только на месте событий. С одной стороны, в Актюбинской области Казахстана было начато строительство третьей нитки магистрального газопровода продолжительностью 165 километров, с тем, чтобы нарастить годовую мощность до 4,5 миллиардов кубометров газа в год. С другой стороны, еще в 22-м году Узбекистан заранее предупредил о своем намерении с 1 января 2023 года эти поставки прекратить полностью. В открытых источниках найти информацию о том, как на практике одно сочетается с другим, найти не удается. Удивляться этому в наше сложное время не приходится, но закрытость информации подобного рода чаще всего связана с участием в проектах в том или ином виде России или российских компаний. Нельзя исключать того, что в осуществлении поставок газа в южные регионы Казахстана по направлению из Узбекистана каким-то образом участвует «Газпром». По меньшей мере, это может объяснить явную логическую нестыковку. Узбекистан поставки газа прекратил, но в Казахстане в этом году будет введен в эксплуатацию газопровод, приходящий из Бухарского газового района. Обратите внимание, что я ни словом не упомянул компанию «Лукойл», которая ведет геологоразведку и добычу на территории Узбекистана. Я даже слово «Лукойл» не произносил. Во всяком случае, тот факт, что в октябре прошлого года поставки российского газа в Узбекистан транзитом через Газстан идут по одной из ниток магистрали Средней Азия-Центр, вовсе не повод забывать о наличии газопровода, идущего из Бухары. Пусть по нему пока не идет российский газ, этот газопровод соединяет газовые системы Казахстана, Киргизии и Узбекистана, тем самым имеет большое значение для обеспечения энергетической безопасности и надежности этих государств. На всякий случай напомню, что магистральными газопроводами Киргизии владеет на все 100% и управляет ими киргизская компания с удивительным названием «Газпром Кыргызстан». Это и о том, что раз уж «Газпром» пошел на покупку акций этой компании, значит, у российского газового концерна есть желание и планы не только на возврат инвестиций, но и на дальнейшее развитие газовой системы Киргизии. Конечно, поставки газа в эту республику практически незаметны на фоне тех объемов, которые шли в страны Евросоюза. Но не стоит забывать о том, что Киргизия входит в состав ЕАЭС и ОДКБ, что республика имеет серьезные перспективы экономического развития. В том, разумеется, случае, если сумеет восстановить и вывести на современный технологический уровень геологоразведку собственной территории. Ну и на всякий случай. Киргизия – страна горная, потому, несмотря на то, что расположена намного южнее России, с зимними морозами и снегами знакома вовсе не понаслышке. Из 17 действующих здесь электростанций, 15 – это ГЭС. А какие неприятные особенности выявились у угольной Бишкекской ТЭЦ, мы, к сожалению, видели совсем недавно. На угле работают и многочисленные котельные Киргизии. Котельные, многим которым уже более полувека. Этим и объясняется то, что Киргизия по факту становится четвертым участником Тройственного газового союза. Министерство энергетики республики сообщало, что в ближайшее время рассчитывает на удвоение импорта газа. Скромно, с нашей российской точки зрения, всего лишь с 700 миллионов кубометров в год до 1,5 миллиардов. Но кто сказал, что в данном случае нельзя использовать слово «пока»? В годы правления в Афганистане проамериканского правительства появился проект ЦАС-1000 – Central Asia South, линия электропередач напряжением 1000 кВт, которая по замыслу авторов проекта должна обеспечить поставки электроэнергии из Киргизии и Таджикистана через территорию Афганистана в Пакистан. Проект не реализован не только из-за проблем, имеющихся у Афганистана, но и из-за сезонной неравномерности производства электроэнергии на ГЭС двух горных республик. В связи с необходимостью накапливать запасы в водохранилищах в зимний период, летом Киргизия и Таджикистан энергопрофицитные, а в холодное время года энергодефицитные. Ликвидировать такой дисбаланс можно только за счет традиционной генерации. Потому стоит поставить галочку. Нельзя исключать того, что в ближайшие годы перспективы здесь могут стать куда как более масштабными. Главное отличие газового рынка России от рынков Узбекистана в центральноазиатской стране – устойчиво снижаются объемы добычи. При этом спрос на газ растет значительно быстрее, чем в России. Рост спроса на газ обусловлен не только демографической ситуацией, которой мы в России можем только завидовать. Население в независимом Узбекистане за 30 постсоветских лет удвоилось. Темпы роста экономики в Узбекистане вдвое превышают российские показатели. Активно развивается газохимическая промышленность. В 2021 году в республике начал работу Узбекистан GTL, завод, производящий синтетическое топливо из природного газа, Gas to Liquid. Значительно выше уровень газификации автомобильного транспорта. Не стоит забывать о направлении развития, заданное Шавкатом Мирзиёевым еще в 2015 году. Президент Узбекистана, с учетом географического положения страны, совершенно справедливо полагает, что Узбекистан должен полностью отказаться от экспорта непереработанного газа в пользу продукции газопереработки. Но наиболее тревожный фактор – именно снижение объемов добычи газа и рост сложности добычи. Скважины на поздних этапах выработки требуют строительства компрессорных станций, что приводит к росту стоимости добываемого газа. Но и такой подход не дает нужных результатов. В 2022 году в Узбекистане было добыто 51,7 миллиарда кубометров газа, на 2,5 миллиарда кубометров меньше, чем годом ранее. В 2023 году, по предварительным данным, объем добычи снизился еще на 5 миллиардов кубометров. Уверен, что чисто психологически Узбекистану, который на протяжении 50 лет был крупным экспортером газа, сложно перестроиться на то, что он уже стал чистым импортером. Не очень это просто, но факт остается фактом. Ташкент по-прежнему вынужден выполнять обязательства перед Китаем. В результате газа собственной добычи для внутреннего спроса не хватает уже 3 года. Туркмения, у которой с природным газом никаких проблем, уже несколько лет приходит на выручку, но долгосрочный контракт даже не прорабатывается. Дело не в отсутствии добрососедских отношений. Они у Туркмении и Узбекистана устойчиво улучшаются, а в куда более объективных проблемах. Основное газовое месторождение Туркмении – Галганыш. Весьма непростое с геологической точки зрения. Быстро нарастить объемы добычи крайне сложно с технической точки зрения. Это раз. Два. Туркменский газ идет в Китай по всем 3 ниткам магистрального газопровода Центральная Азия и Китай по долгосрочному контракту в объеме 40 миллиардов кубометров в год. Этот газопровод, как я уже говорил, построен за счет инвестиций Китая, которые необходимо возвращать. Разумеется, чем быстрее, тем лучше. Насколько можно судить по открытым источникам, стоимость туркменского газа для Китая от 250 до 300 долларов за 1000 кубометров. Для Узбекистана в пределах 100 долларов за тот же объем. В том случае, если Узбекистан и Казахстан будут вынуждены прекратить экспорт газа в Китай, дополнительная квота Туркмении составит не менее 15 миллиардов кубометров в год. Очевидно, что для Ашхабада это выгоднее, и именно в этом направлении он и будет работать. Тем более, что уже на завершающей стадии разработка технико-экономического обоснования проекта строительства 4-й нитки магистрального газопровода Центральная Азия-Китай, которая должна пройти через территории теперь уже Таджикистана и Киргизии и будет доставлять китайским потребителям еще 25 миллиардов кубометров газа в год. Под такую программу поставок выстраивается инвестиционная схема во все, что требуется для наращивания объемов добычи. Туркмения не сбрасывает со счетов и проект ТАПИ магистрального газопровода Туркменистан, Афганистан, Пакистан, Индия годовой мощностью 33 миллиарда кубометров. И своповые поставки газа в Иран, Ирак. С учетом всего этого, нынешний годовой договор 2023-2024 годов о поставках в Узбекистан из Туркмении 2,5 миллиардов кубометров газа – единственная реальность, с ней нужно считаться. Удастся ли договориться на следующие осенне-зимние периоды? Какими будут объемы? Сказать сложно. Все будет зависеть от того, каким будет прогресс по всем перечисленным туркменским газовым проектам. Узбекистан в этой обстановке предполагает, что к 2030 году дефицит газа на внутреннем рынке может достичь не менее 10 миллиардов кубометров. И этот прогноз появился отнюдь не вчера. Поэтому тот темп газовых проектов между Россией и Узбекистаном, который со стороны кажется на редкость стремительным, не некая сиюминутная реакция Москвы на западные антироссийские санкции. Все тенденции были очевидны еще 5-6 лет тому назад. Но, разумеется, газовый кризис зимы 22-23 годов из-за 20-градусных морозов в Самарканде послужил тем самым триггером, который запустил все проекты на полную мощность. На прошедшей неделе правительство Узбекистана официально сообщило о принятом решении по инвестициям в газотранспортную систему. Утвержденный документ называется АО «Устрансгаз» – программа модернизации магистральной газопроводной системы для увеличения объемов импорта природного газа с северного направления, предварительный проект. Стоимость модернизации оценивается в 470 миллионов долларов. Срок реализации – 2024-2030 годы. Финансирование проекта будет осуществляться за счет привлечения средств зарубежных банков. Задача, которую должен решить этот инвестиционный проект – довести объем импорта российского газа с нынешних 2,8 миллиарда кубометров газа в год до 11,7 миллиарда кубометров, то есть увеличить в 3,5 раза. Насколько это технически возможно, можно оценить, если вспомнить, что магистральный газопровод Средней Азии Центр состоит из 4 ниток транзитной мощностью 20 миллиардов кубометров в год каждая. Поставки в Узбекистан из России начались в октябре прошлого года. Очевидно, что используется только одна из ниток, а нынешний суточный объем прокачки в 9 миллионов кубометров в сутки можно считать тестовым. Период таких тестовых испытаний необходим с технической точки зрения. «Газпром» прекратил закупки у «Туркменгаза» в полном объеме в 2016 году. Для реверсных поставок требовалось не только ввести в эксплуатацию компрессорные станции и установить измерительную газовую систему на входе в газораспределительные сети Узбекистана, но и оценить исправность линейной части трубопровода. По просьбе узбекской стороны, в момент пиковых морозов этого отопительного сезона в январе, «Газпром» увеличил объем поставок вдвое. Нареканий на неисправности не поступило. Планы «Устрансгаза» соответствует той информации, которую мы услышали в декабре прошлого года от Алексея Миллера, главы «Газпрома». Стороны работают над условиями 15-летнего, то есть уже долгосрочного, договора, на подписание которого стороны намерены выйти в середине этого года. Речь, вероятнее всего, об очередном Петербургском международном экономическом форуме. Сумма, заявленная руководством Узбекистана, весьма значительна, но подробностей инвестиционного плана пока еще нет. Импорт с северного направления – достаточно обтекаемая формулировка, которая позволяет думать не только о распределительных сетях, но и, к примеру, о восстановлении линейной части магистрального газопровода «Бухара-Урал», об уже ведущихся работах по расширению объемов хранения в подземном хранилище «Газли» с 3 до 10 миллиардов кубометров газа. В прессе уже появились осторожные сообщения о некоем недовольстве со стороны Китая. Якобы CNPC – China National Petroleum Company не устраивает появление в магистральном газопроводе Центральной Азии Китай российского газа. Но вряд ли нужно относиться к таким новостям серьезно. Известно, что газ среднеазиатских месторождений по химическому составу существенно отличается от газа сибирского, повышенным содержанием азота. Но Узбекистан вполне способен поставлять в Китай именно собственный газ, используя поставки из России для решения всех проблем внутреннего спроса. А заявленная сумма инвестиций позволяет провести подготовку оборудования газовых электростанций в указанные сроки к сибирскому газу. Нам остается следить за новостями из Узбекистана и ждать, какие решения о возможных проектах сотрудничества заявит Казахстан. Напомню, что по оценке Министерства энергетики Республики в 2024 году Казахстан столкнется с дефицитом природного газа. И, конечно, о том, что газ из России в Узбекистан идет транзитом через территорию Казахстана. Но газовый рынок Казахстана, без сомнения, заслуживает отдельного разговора.